Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Большая перемена на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, смс-портал для ваших сообщений. +7 925 888 8948. Телеграм, латиница в одно слово, «Говорит МСК-бот». Приветствую всех. И сегодня мы продолжаем цикл программ, да, вот в немножко измененном формате. К основам обращаемся. В прошлый раз говорили про привычки. В этот раз поговорим про инстинкты. И у меня в гостях сегодня Владимир Краснорудский, нейропсихолог, коуч, преподаватель Института прикладной психологии. Здравствуйте, Владимир.
Да, добрый день, Илья. Здравствуйте, слушатели уважаемые.
Да, а поговорим мы про такую тему: инстинкты спасают или убивают, как правильно слушать свое тело. И я сразу объясню, почему я эту тему для нашей с вами встречи выбрал. Во-первых, в публичном пространстве мы постоянно слышим, с одной стороны, что там, вот, и даже, кстати, на прошлом эфире у нас как бы звучал такой тезис, что вот там тело наше, доставшееся нам в наследство от прошедших как бы тысячелетий, хочет там сахара, хочет там как бы еды.
Это
всякой,
правда,
например,
да?
Угу. Вот. И, соответственно, ну или там вот там базовые инстинкты, вот питание, размножение, соответственно, вот если вот мне вот хочется кому-то там прилепиться, я ничего с собой поделать не могу, это меня толкнул инстинкт, как бы с одной стороны. Вроде бы как разрушительное влияние действия. С другой стороны, мы слышим, что вот технократическая цивилизация превратила человека в придаток своих каких-то этих алгоритмов, а на самом деле мы в себе несем вот это как бы знание, понимание, чего нам по-настоящему нужно, и тут тебе интуитивное питание, и тут тебе, значит, психосоматика, и да-да-да-да-да-да. Тоже вроде бы с инстинктами пересекающиеся. И я как бы решил для себя и для наших слушателей расставить к точке как минимум над ее.
Давайте.
И вот первый вопрос у меня будет к вам. А инстинкты, они вообще есть? Потому что, опять-таки...
У людей, вероятно.
У людей, конечно, да. Потому что приходится встречать сегодня мнение такое, что мы их растеряли в процессе эволюции. У нас теперь нами правят исключительно социальные механизмы, да, или нет?
Рассудочная деятельность, да.
Ага.
Хорошо, давайте, если совсем коротко, то да, есть. Но я думаю, что слушатели такой лаконичный ответ не удовлетворит, поэтому отвечу еще раз и еще раз более развернуто.
Так.
Вторая версия, более развернутая. Если смотреть на инстинкты не с позиции социологии или психологии, а через призму этологии, то есть науки о поведении животных, то понятно, что у животных инстинкты есть. И сколько бы ни ломали копья приверженцы точки зрения, что человек — это какая-то вершина эволюции, какой-то особая форма жизни на Земле, тем не менее, мы с точки зрения биологии такой же вид животного, живущего, ну, на этой планете, и поэтому мы рождаемся, как и многие другие животные, с целым набором, так это смело предположу, около тысячи, с целым набором врожденных инстинктивных программ поведения, достаточно сложных.
Так.
Да, они есть. Это вторая версия ответа. И третья, еще более развернутая. То есть, чего такое, ну, тогда инстинкт? Инстинкт — это в самом деле сложная программа, которую я не изучаю, которую я не обучаюсь, а которая заложена в меня с рождения.
Вы сейчас говорите, ну, не только про себя, а про человечество вообще.
Это, ну, проводя такую условную аналогию с компьютером, это BIOS. Это вот такое предустановленное базовое программное обеспечение. И оно есть, да, конечно же, у животных, у людей они бывают разные. Там, ну, у животных типичная сложная программа инстинктивная. У паука вить паутину, у бобров строить вот эти сложные гидротехнические сооружения. И у людей их там целый набор. И сразу такое пояснение, а в чем смысл? Они зачем нам нужны? Если они у нас есть, то они нам зачем? И это про экономию энергии. Вообще,
сразу мне пришел на память мем, что бобры из мусора строят плотины, а ты свои отношения.
Ну и не только, да. Смотрите, экономия энергии. Мозг вообще очень энергоемкое такое устройство. И, ну, есть такая фраза, что если съедаешь тарелку супа, то половина, а то и две трети этого супа уходит, ну, энергия от этого супа уходит на питание мозга. И основное энергопотребление, это как раз кора, это как раз вот наша рассудочная деятельность. То есть она очень энергозатратная, эта деятельность. А инстинкты, как врожденные, вложенные в нас программы, они, а, менее энергозатратные, они вот в подкорковых структурах, что называется, хранятся, живут. И, б, они быстрее. Пример. Вы встречаетесь со змеей, что вы будете делать? Будете рассуждать, какого она вида, ядовитая она или не ядовитая, в каком реале она обитает, или убежите? Ну, если вы не серпентолог, и у вас сразу включается, что она не ядовитая, не страшно, то, скорее всего, убежите. Вот это инстинктивная программа.
Ну да, здесь, как бы, поведение человека мало чем будет отличаться
от быстро поведения. Быстро и экономично.
Как котов и огурцов, да, был там, помните, известный тоже, как бы, тренд, когда котам незаметно подкладывали огурцы, значит, домашним, как бы, котам, и они, увидев эти овощи, значит, ну, там, смешно реагировали, прыгали, там, отпрыгивали, ну, а действовали вполне себе инстинктивно.
Да, и вот смотрите, история с людьми, она заключается в том, что многие программы, которые нам кажутся, вернее, многие, ну, действия, поведенческие акты, которые нам кажутся, мы так думаем, что они рассудочные, что это проявление, не знаю, высоких мотивов и плод наших размышлений, на самом деле являются инстинктивными программами. Приведу примеры. Угу. Собирательство, коллекционирование.
Так.
А, любовь к охоте. Или у кого-то любовь к охоте, а у кого-то любовь к земле, картошечку на даче покопать, вырастить там чего-нибудь, какой-нибудь корнеплод. К слову сказать, есть такая гипотеза, что в зависимости от того, из какого племени, что называется, ведется ваш род, в каком племени прожили ваши далекие-далекие предки несколько тысяч лет, людей можно условно разделить на такие 5 групп. Собиратели, охотники, земледельцы, животноводы, разбойники.
То есть давайте уточним. Значит, а те, кто уходят, как, тех, кого тянет охота, видимо, в любом виде, начиная от действительно там, сидеть с берданочкой за городом и заканчивая гулять по ночным клубам, выискивая себе какое-то, значит, приключение.
Или страстно смотреть, например, кадры погони по телевизору.
Да, это охотники. Значит, те, кто собирают значки, или там какие-нибудь книги, или
как белочка еще. Вообще, вот я там с оленей варил.
Или
там,
вот разных друзей себе собирают, бывают такие люди. Это, значит, у нас собиратели.
А? Ну, очень
условно, кто там, ну, как там, кто еще, значит, я-то думал, что их всего двое. Кто еще остался?
Охотники, собиратели, животноводы,
растениеводы. А, ну, животноводы, это понятно, там 28 котов, как бы, дома, да, видимо.
Или, ну, там вообще, вот курочку, там, козочку завести. А, и разбойники, пятый тип. Как ни странно, вот ничего не производить.
Нет, животноводы, почему? А потом, нет,
растениеводы.
Ну, растениеводы, да, понятно, да. Ага, а вот разбойники, да.
Разбойники, это, да, вот я...
Я думал, что значит, вот я разбойник.
Пиратское племя, в котором жили мои далекие предки.
Да, грибники, которых... подсказывают нам еще здесь слушатели. Но это, видимо, собиратели.
Разбойники-грибники.
Грибники-разбойники.
А, ну да, конечно, идти по лесу и отнимать грибы у других грибников. Ну, смотрите, это только один из примеров таких инстинктивных программ. Более интересные, более сложные. Давайте более простые, более интересные сначала. Например, любовь, взаимная любовь человека и собаки.
Так.
Это инстинктивная программа, и причем она работает в обе стороны. Многие люди, может быть, почти все в детстве хотели собаку. Зачем, почему, какое рациональное объяснение, непонятно. Это инстинктивная программа желания иметь собаку. И у собаки такая же инстинктивная встроенная программа любить и дорожить и жить в партнерстве со своим человеком.
Был роман «Конь и его мальчик», по-моему, такой известный, да, как раз эту связь описываешь.
Так. Смотрите, такая милая инстинктивная программа, трогательное, мимимишное отношение к детям, к младенцам, причем любого биологического вида. Видим ребенка маленького, хочется сделать утю-тю, там, козу рогатую, и что-то там вот ему, ну, посюсюкать с ним. Видишь щеночка, котеночка, тигренка, медвежонка, крокодильчика, не знаю, но хочется его пожамкать и пожулькать. И это тоже врожденная программа, причем она справедлива и не только для людей, но и для животных. Например, у меня пес охотничьей породы. Он очень агрессивно реагирует на крупных собак бойцовских пород. Он, как их видит, сразу срывается. Но если он видит щенка бойцовской породы, он сразу, ну, вот он не проявляет никакой агрессии, виляет хвостом и там как-то с любопытством его нюхает. Причем это не от размера зависит, он как бы понимает, что это ребенок. Потому что если он видит маленькую собачку, ну, взрослую, но маленькую собачку, он на нее реагирует как на дичь, он хочет так сразу, ну, то есть не гавкает, он пытается ее сразу сожрать.
Я не знаю, можно ли сегодня как бы давать такие примеры, но у моего знакомого, там, живущего в Подмосковье, был пес-расист. То есть ему привезли щенка из Африки, и как ему потом рассказали, вот он был вот из как бы колонизаторов, ну как принадлежал типа потомственным колонизаторам. И у него было такое, он, то есть его специально никто не натаскивал, не учил, но на белых людей он реагировал очень по-доброму, при том, что он как бы изначально... А вот на все другие цвета кожи он тут же делал
стойку. Не думаю, что это инстинктивная программа, скорее всего, наученная, но тем не менее...
Там, что, там, как, там очень сверхтолерантная семья была, им было очень стыдно за свою собаку.
Тем не менее, в поддержании этой темы, наше настороженное отношение к представителям своего биологического вида, ну, к людям, но выглядящим иначе, это тоже инстинктивная программа. То есть вот... Животное, которое отличается от нас, мы к нему спокойно, равнодушно относимся. Но если мы видим человека, ну, там, условно говоря, с другим цветом кожи, с другим разрезом глаз или говорящим на другом языке, мы можем инстинктивно относиться к нему более настороженно.
Так вот сейчас, наверное, самое время вспомнить тему нашей программы и как раз спросить, так в итоге инстинкты нас спасают или убивают? Потому что вы сейчас описываете сценарии, которые явно в прошлом помогали выживанию. Да, но сегодня мы часто слышим и вот, ну, как бы, и неприязненное отношение к людям другой расы, и там излишние, не знаю, там, забота о детях, ну, я сейчас можно много перечислять, это как минимум отрицательно влияет на социум. Ну и плюс еще и, видимо, портит жизнь отдельных людей.
Да, здесь вот я бы так вопрос сформулировал. Является ли инстинктивная программа жестко заданной, если у нас свобода воли? Здесь вот. И если мы говорим про инстинктивные программы, то свобода воли, да, существует, и я, пользуясь вот этой как раз своей рассудочностью, могу либо контролировать, либо корректировать инстинктивную программу. Ну, например, я собиратель, допустим, я собиратель, страстный коллекционер карандашей, и я сейчас вижу, как будто бы у вас в руках какой-то карандаш, которого у меня нет в коллекции. Но я, скорее всего, не украду его у вас, воспользовавшись моментом, когда вы отвернетесь. А, ну, как задержу себя, потому что это неприлично. Есть некие там нормы морали и закона. Либо, если
мне... Вообще-то вообще камера снимает.
Либо, если мне прям, ну, прям не могу, как хочу этот карандаш, я могу откорректировать эту свою программу и подойти вам рассказать свою историю про коллекцию, попросить у вас, да, подарите мне, пожалуйста, Илья. Или предложить денежку, давайте я вас у него куплю. То есть я могу управлять своим поведением, оно не жестко, ну, мое поведение не жестко детерминируется инстинктивной программой. Часто, почти, не всегда. Смотрите, вот еще один пример инстинктивного поведения. Мы, сейчас же много говорят вот теории менеджмента, бирюзовые организации, горизонтальная организационная структура.
Надо уточнить для наших слушателей, что это значит.
Да-да-да, вот уходим от жесткой вертикальной структуры, где есть какой-то главный человек, который приказывает там своим замам, замы, там, зам-замам и так далее. А вот выстраиваем такую демократичную компанию, управление в стиле коучинга, мы партнеры и так далее. То есть теоретических таких концепций немало в менеджменте, но всякий раз, когда создается организация, снова и снова получается вертикаль. Ну, вот эта жесткая властная вертикаль. И это тоже врожденная программа. И она характерна для многих стайных животных. И не только для обезьян. Бабуины, гамадрилы, да, для них гориллы, для них это характерно, и люди тоже. Но и это характерно там, для голубей, для оленей, для крыс, для волков.
Для кур.
Для кур, да, ну, конечно, да, спасибо, что вы напомнили. Норвежский ученый со сложным именем Торлейф Шельдруп Эббе в 1921 году, наблюдая за курами, обратил внимание, что если их вот в курятник поместить, новых кур, они сначала все клюют друг друга, ссорятся и громко кудахчут, а потом через какое-то время выстраивается правильная система, где одна курица клюет другую, и вот эта другая сразу подчиняется и занимает место на жердочке ниже. И это было названо Шельдрупом Эббе порядок клевания, и она выстраивает, она как раз моделирует обычную, ну, такую простую пирамиду подчинения. И это биологический закон, инстинктивное поведение, которое унаследовали многие стайные животные, в том числе и люди. И это инстинкт.
Хорошо, но наша программа, она обещает людям дать какой-то инструментарий, с помощью которого они правильно смогут о себе заботиться. А, и вот здесь, ну, как бы, я напоминаю о том конфликте, как я его обозначил в начале, что, с одной стороны, мы выяснили, что у нас есть какие-то потребности, которые навязывают нам наши инстинкты, и в какой-то момент они могут нас спасать, и вроде бы можно это принять. С другой стороны, могут заставлять нас чувствовать себя неловко, к минимуму, да, или если вы начнете ходить по Москве и таскать, как бы, карандаши, если ты еще будешь в каких-нибудь магазинах, то, в общем, карандаши, ну, понятно, это может чем-то плохим закончиться. С одной стороны, с другой стороны, вы говорите, что у нас в характере есть, ну, тяга к неким иерархиям, что, например, активно эксплуатируют медицинские структуры.
Да? Но, поясните.
Ну, как-то, ну, я прихожу в больницу, я становлюсь пациентом, я встраиваюсь внутрь, как бы, иерархии, и там есть главный врач, там есть, не знаю, старшая нянечка, которая мне говорит, там...
Гардеробщица.
Там, да, гардеробщица тоже клюет периодически. Да, ну, и здесь, как бы, там, представитель медицинского сообщества говорит, дайте нам о вас правильно позаботиться, пациенты периодически говорят, как бы, выпустите нас из этих тисков. Вот как, есть какие-то... Вы же, как бы, коуч, то есть тренер, какие-то рецепты, как себя натренировать и куда вообще
как
тренироваться.
Как выйти, вырваться из этой структуры.
То есть вырваться, подчинить, как бы, вы расскажите, что тут.
Ой, там? Ну, слушайте, здесь, конечно, мы включаем рассудочную деятельность, надо или не надо. Если это просто вот мне нужно доказать, что я не тварь дрожащая, а право имею, то, да, можно вступать в некий конфликт и обозначать свою вот эту самостоятельность и не позволять собой руководить. И... Ну, и буквально, или там выйти, хлопнув дверью из этой структуры. Ну, что и происходит порою. Слушайте, расселение людей по планете строилось в том числе на этом принципе, когда каким-то членам сообщества не нравилось, что альфа-вожак вот этот, собрались, договорились пацаны и пошли, заняли территорию на несколько десятков километров в сторону. То есть можно конфликтовать... А можно использовать это себе, ну, во благо, ну, слушайте, договориться, да, там есть эксперты. Система вот эта иерархическая, она удобна и выгодна.
Смотрите, отлично нам, слушатели, вот просто подсказывают пример,
давайте,
который можно разобрать из жизни.
Вот не в ту сторону.
Иду, где, давайте, на мой взгляд, вот очень по-разному проявило себя инстинктивное поведение. Ну, я сейчас достаточно подробно расскажу эту историю. Во-первых, может быть, вы ее как бы сами упустили, может быть, если вы даже ее знаете, упустил кто-то из слушателей. Но на самом деле два дня весь российский интернет лихорадило из-за судьбы котика по имени Твикс.
Да.
Слышали вы эту историю?
Конечно, нет? Конечно.
Значит, а как там проявили себя инстинкты? Значит, некий человек завел себе кота. Видимо, в том числе, чтобы инстинктивно заиметь себе животное и друга. Котик заболел. Хозяин повез его на лечение в другой город. Ехали они на поезде и возвращались опять-таки на поезде. Ответственный хозяин оформил для кота проездные документы, купил билет, как бы он с ним сидел в купе. Но по какой-то причине, когда хозяин заснул, котик оказался в общем коридоре. И проводница... на которую там, который сейчас самый, наверное, ненавистный человек в России. 300
тысяч уже, да, подписали ее.
При казнить. Том, что я понимаю, что это уставшая женщина, которая в этом поезде без сна там в Сибири ехала и так далее, увидев какого-то кота у себя в вагоне и уже даже не вспомнив, что там какой-то пассажир заходил с этой переноской и так далее, взяла и инстинктивно выкинула его на снег, ждать, чего котик погиб, и сейчас просто, ну, как бы, жертва вот что там, бездушной системы и так далее. Вот через призму инстинктов эту ситуацию можно посмотреть? И вот нас спрашивают, это какое было поведение? Это горизонтальная проблема или что? Ох, как коуч вы, что бы здесь посоветовали?
Неплохо бы поспрашивать. Участников. И владельца котика, да, почему же он так невнимательный, и саму проводницу, о чем она думала. Ну, слушайте, я как-то растерян так вот прям ответить, что там вот в данном конкретной ситуации было, но если это вопрос про то, ну, как бы, как бы мы могли бы разбирать эту ситуацию, да, если бы мы сейчас общались вот с этой, например, ну, хозяйкой, да, во-первых, нужно же успокоить хозяйку. Ну, здесь, да, наверное, будем, ну, обращаться к рассудочной какой-то деятельности. Вот не к инстинктивным программам, а пытаемся к рассудку, потому что там инстинктивно у нее говорит казнить проводницу. Ну, прям казнить, потому что она члена семьи моего выбросила. И это...
Ну, убила. Для нее.
Убила, для нее, да, да. Убила, да. Да. Если же мы будем говорить с проводницей, то здесь, наверное, будем апеллировать вот к каким-то нормам морали, вот к любви к животным. И, к слову сказать, это тоже, возможно, инстинктивная программа. Вот вообще нормы морали. Смотрите, люди управляют своими отношениями друг с другом, выстраивая либо нормы морали, либо законы прописанные, либо есть еще, ну, понятие совести. Если закон — это искусственное образование, люди его придумали, договорились соблюдать, и в разных странах они могут быть очень разные и сильно отличаться, то вот нормы морали и понятие совести, они более универсальны, и есть предположение, что это тоже встроенная программа инстинктивная.
Да, потому что вот интересно, все сейчас обсуждают, ну, как бы эту историю с того угла, с которой нам ее преподнесли, но у нее может быть и обратная, например, как бы сторона, да? Представьте себе громкое возмущение какой-нибудь матери, которая говорит: мой ребенок ехал в поезде, вышел в туалет, там какой-то кот, его там, или просто аллергия, он стал задыхаться, развели антисанитарию, как так можно, и т.д. Да, ну, и тоже, как бы, здесь будут вполне себе инстинктивные реакции.
Да, мы инстинктивно реагируем, конечно же, здесь, ну, как-то занимая сторону пострадавшей стороны, и это тоже,
да, вполне... Это тоже инстинкт, кстати, да?
Да, конечно, вот как-то пожалеть пострадавшую сторону, вот кто пострадал, тот и прав. Ну, или кого объявили пострадавшей стороной, ну, иногда...
Ну, да, вот интересно, ты поймал себя на мысли, я читаю сейчас книгу интересного автора, его зовут Атул Гаванде, это достаточно известный американский хирург, и он занимает заметную должность Всемирной организации здравоохранения по как раз координации, ну, как бы действий врачей вообще и хирургов в частности. И у него есть, надо сказать, весьма многословная книга, его прям можно прям очень сильно как бы было бы почикать, если говорить про содержание. Она называется «Чек-лист, как избежать глупых ошибок, ведущих к фатальным последствиям». И вот он как раз, что интересно, вот я сейчас как бы слушая вас, понял, он напрочь уходит от концепции вот этого всего «Голубого океана», где все там себе ставят цели, там сами там определяют и потом коллегиально решают, что к чему, и он продавливает мысль, что единственная рабочая схема – это вот все проверять по чек-листам, а значит, для этого должен быть человек, который компетентен, чтобы этот чек-лист как бы обозначить, и в качестве оптимальной структуры существования сегодня называют строительные корпорации, которые вот возводят эти вот высокие там высотные дома, а, и где есть, с одной стороны, внешний четкий план, с другой стороны, есть исполнители, есть проверяющие, но проверяющие зачастую проверяют не работу исполнителей, а то, как они выполнили все этапы, как бы занимаясь своими прямыми обязанностями.
Так.
Вот. И он это переносит, ну, как бы, то есть, пока он все это еще рассказывает про деятельность врачебных бригад, бизнеса, как вот эти чек-листы помогли снизить смертность каких-нибудь больниц, но я чувствую, что он придет к тому, что и каждый отдельный взятый человек в своей жизни, если он хочет достигать каких-то предсказуемых результатов, он должен определить некий алгоритм, некие, как бы, цели, и последовательность их достижения, и вот перепроверять, что он вообще-то движется в нужном направлении. То есть там уже инстинктивной спонтанностью как бы и не пахнет.
Слушайте, вот эта жесткая структура и тотальный контроль всего над всем, это может быть его, если угодно, может быть, вполне себе врожденная программа, может быть, она не столько инстинктивная, сколько... предопределенная, ну, там, типом личности и особенностям формирования его нервной системы, ну, в процессе внутриутробного развития в первые годы жизни. Ну, это отражает его точку зрения, и точно, что он в нее искренне верит, точно, что она не подойдет всем людям. Ну, и вообще, я не очень верю, знаете, такие в универсальные рецепты. Если все люди заведут себе чек-лист и начнут по нему жить, то завтра наступит вот счастливое будущее.
Отлично. Продолжим после новостей. Не переключайтесь.
Да.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Илья Переседов, «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». Мы продолжаем. У меня в гостях Владимир Краснорудский, нейропсихолог, коуч, автор телеграм-канала «Краснорудский про коучинг». Приветствую вам. Привет всем снова. Обсуждаем тему инстинктов, как они в нашей жизни себя проявляют, как вообще об этом нужно знать и учитывать в своей повседневности. Ну что ж, не могу не продолжить тему с котиком погибшим, потому что и в новостях про него сказали, и продолжают нам писать. Слушайте, знаете, я вот параллельно так вот сижу и думаю, что в свое время... Великий американский писатель Труман Капоте написал великий роман свой «Хладнокровное убийство», исследовав реальное преступление, как добрый фермер в американской провинции пустил к себе на ночлег каких-то молодых людей, и они убили всю его семью, и совершенно был, ну, то есть там главная драма этого романа, их потом поймали, казнили, но даже в тот момент, когда Капоте вот пообщался с ними в камере смертников, он так до конца и не смог понять, а зачем они это сделали, что там и денег там было немного, там, и так далее, там. То есть, и для него это получилось вот такая как бы трагедия человеческого существования. И я прям отчасти даже очень рад, что мы живем в такой спокойной, безопасной и тихой стране, в такое спокойное, безопасное и тихое время, что смерть котика на железной дороге, она вызывает к себе массовый интерес и вот такое душевно-духовное единство, потому что нам пишут, кстати, напоминаю, здесь смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-888-948, телеграм латинцы в одно слово, говорит МСК-бот. Итак, одни слушатели пишут, это было превышение служебных полномочий про проводницу, как будто бы все знают наизусть полномочия проводников, имеют или не имеют они право выбрасывать животных из вагона. Другие говорят, привлечь хозяина кота к ответу за оставление его в опасности и как последствия смерть, забывая, что по российским законам домашние животные являются собственностью своих хозяев. Понятно, что у нас есть закон, который...
имуществом.
Но есть закон, запрещающий жестокость по отношению к животным. Но если я свое имущество где-то забыл, и там что-то случилось...
Я несу ответственность.
Привлечь меня к ответственности, только если это стало угрозой для третьих лиц. Это с позиции рационального.
Смотрите, в общем-то, взаимоотношения между людьми для того, чтобы они...
Это я показываю, чтобы немножко поближе к микрофону
двинулись. Да, для того, чтобы они были все-таки более конструктивными, лучше выстраивать именно на основе рационального, ну, рациональных договоренностей. Причем, смотрите, даже в новостях сейчас прозвучало, мы с вами говорили до новостей, выбросила из купе, в новостях прозвучала проводница, выпустила котика. То есть уже, ну, немножко иначе интерпретируется. И слушайте, и тоже трудно спорить со словами вот чиновника, который, мнение которого тоже сейчас в новостях прозвучало, что это слишком жестоко по отношению к человеку поступать и запускать вот.
Это, кстати, опять-таки, как человек, который уже достаточно давно это все слушает, ну, как бы работая на радио, я могу сказать, это традиционный чиновничий алгоритм, ответов. И тут, конечно, вот. Лично у меня утверждение, что якобы она ходила по вагону и спрашивала, чей кот, вызывает сомнения, но здесь, очевидно, не проверишь. Ну, как бы, скорее
очевидно,
всего. Очевидно. Вот. Тем не менее, давайте вернемся все-таки к нашей основной теме.
Да.
Мы говорили про инстинкты, а есть еще такое понятие, как рефлекс. Они как-то вообще вот между собой связаны.
Дружат или не дружат? Слушайте, рефлекс это более простая, это тоже программа, тоже врожденная, но более простая. Если инстинкт это сложная форма поведения, там можно ее варьировать, то рефлекс он прям такая жесткая утилита.
Только
так
или никак или нет.
Ну, давайте просто вспомним такие самые понятные рефлексы. Дотронулся до горячего, дернул руку. И, скорее всего, никак иначе. Ударил доктор молоточком по. Под надколенником нога выпрямилась. Захотелось попить, начинаешь искать, ну, это скорее уже, да, такая поисковое инстинктивное поведение.
Ну, он говорит, глотательный рефлекс.
Да, конечно, да, спасибо, подсказать, да, что-нибудь горькое попало на язык, начинаешь сплевывать, или, наоборот, что-нибудь вкусное, сладкое, начинаешь глотать. То есть эти программы, их очень-очень сложно контролировать, ну, фактически невозможно, и они такие более простые, более короткие. Стимул и какая-то двигательная короткая реакция. При этом понятно, что рефлексы есть не только врожденные, но и условно формируемые в течение жизни. Есть рефлексы, которые врожденные, но которые доформировываются, а есть, которые отмирают. Ну, например, так называемый хоботковый рефлекс, который начинает отмирать после 3-4 месяцев у младенца. Это когда прикоснуться или слегка ударить по губе, и ребенок делает, ну, так вот, хоботком губки вытягивает. Ну, понятно, для чего нужно, чтобы вот присосаться к мамочке.
Слушайте, кстати, на тему инстинктов я слышал теорию от одного своего знакомого, близкого к медицине, но весьма радикальных взглядов, что вообще-то первые там 1.5-2 года жизни младенцев соответствуют вот прям поведению паразитов, и что якобы, ну, что на самом деле младенцы в алгоритме своего поведения такие достаточно расчетливые, значит, жадные, циничные и как бы беспринципные, но при этом вот именно в нас заложен инстинкт, что мы это все умилительно для себя интерпретируем и вот реагируем и на их запахи, и на их, это самое, голоса, и даже я слышал, ну, уже как бы из другого источника, что вроде бы как кошки во время эволюции, за время эволюции научились имитировать своим мяуканьем вот тембр голосов младенцев, чтобы вызывать к себе
материнское чувство.
Да. И, кстати, вот поскольку я своего, например, кота забрал с улицы, когда он 3 часа орал у меня под окном вот этим полудетским голосом.
Мама, папа, забери меня.
Ну, вот практически, да, как бы. А теперь везде пишу, что я там отец, значит, как бы кота, одиночка.
Ну, слушайте, мы вроде как-то и про инстинкты сейчас, и про рефлексы. Вот родительское поведение — это очень мощный, очень сложный инстинкт. Конечно, здесь это не про рефлекс. И более того, там трагедия и для мамы, и для ребенка, если он почему-то ломается и не включается. Так, ну, такие случаи бывают. Да. Ну, а возвращаясь к рефлексам, они фактически не корректируются. Они фактически почти не контролируются. Они гораздо проще. То есть ну, для реализации инстинктивного поведения порой нужен целый ансамбль нейронов и целый набор двигательных активностей. А для некоторых рефлексов, вот как тот же самый коленный, нужно всего 2 нейрона, всего 2 клетки нервов.
И вот нас закономерный вопрос от наших слушателей. А можно ли подавлять рефлексы или хотя бы инстинкты, например, с помощью нейролингвистического программирования?
Слушайте, я уже говорил, что инстинкты подавлять или корректировать можно, и вовсе для этого не нужно НЛП. Рефлексы врожденные нет, скорее всего.
Ну, то есть, ну, только в случае, если физически каких-то уже как бы вмешательств.
Слушайте, это ну, вот, как-то великое проявление недюжинной воли, это вот, ну, например, есть же вот эти всякие исторические примеры, когда люди,
не знаю, там, я понял, спартанский мальчик, который держал этого лиса под плащом, он его грыз, а у него мускул не дрогнул, или да.
Но, если даже упомянули НЛП, то точно с помощью нейролингвистического программирования можно формировать новые нужные рефлексы, и это вот такая известная техника якорения ресурса. Ведь, по сути дела, это установление вот нейрорефлекторной связи между каким-нибудь образом или символом, например, и нужным состоянием. Ну, не знаю, нужно ли пояснять, что такое техника якорения?
Ну, да, в двух словах, почему нет, да.
В двух словах. Ну, например, я чувствую некоторую неуверенность перед аудиторией, а мне нужно вот сформировать в себе вот это чувство уверенности. Я вспоминаю с помощью терапевта или психолога, NLP-мастера, вспоминаю ситуацию, когда я чувствовал нужную уверенность, вхожу в эту ситуацию в своем воображении, и на пике вот этого представления о своей суперуверенности, либо, не знаю, трогаю себя где-то в специальном месте, либо представляю какой-то визуальный образ, либо, ну, произношу какое-нибудь слово
кодовое. Секундочку. Да. Секундочку. Вот я помню, как бы, когда я был подростком,
да,
очень любил научную фантастику. Ну, и тогда время вообще такое было. Я сейчас ее люблю. У Хайнлайна.
Прекрасно.
Да, была такая повесть, по-моему, называлась «Двойная звезда», про то, как актер занимает место известного политика, и ему надо присутствовать на публичном мероприятии у марсиан. А марсиан этих он не просто терпеть не может, они вызывают в нем физическое отвращение. И там, они там щупальца вылезают, они пахнут, да-да-да. И дальше он ложится в какую-то медицинскую капсулу. Ему добрый доктор перепрограммирует мозг, и когда он из этой капсулы вылезает, ему уже эти прикосновения марсиан кажутся, значит, действиями добрых щенят, и запахи эти у него ассоциируются с какими-нибудь там цветами, которые росли в домике у его матери, и прочее, прочее, прочее. То есть на уровне простейшей физиологии у человека изменилось отношение, как мы сегодня бы сказали, к заметному триггеру. И
хорошо.
Теперь, внимание, вопрос.
Да.
Понятно, что вот эта капсула, которая за 10 минут перепрошивает мозг, она как бы из разряда научной фантастики, но неужели у вас, коучи и нейропсихологов, есть какие-то приемчики, которые, например, там, если я уверен, терпеть не могу спорт, если я уверен, что я там очень мнительный, и чувствую себя неловко в спортзале, где-то еще, вот поработав с чем-то, вот там НЛП и так далее, и я прям в припрыжку побегу и буду это воспринимать как какой-нибудь там, ну, гости к бабушке.
Хорошо. Слушайте, «Двойную звезду» читал дважды или трижды, вот у меня вылетел совершенно этот эпизод про марсиан, ну ладно, наверное, было. Точно, что у нас, у психологов, НЛПеров и коучей, есть такие приемчики. При условии, что клиент хочет это, а то есть вот не против его воли, я ненавижу спорт и не хочу этого, а когда, вы знаете, я не люблю спорт, но мне надо почему-то, да, и он может объяснить, почему, мне надо его полюбить. И тогда мы можем помочь ему полюбить спорт, но, конечно, это не перепрошивка там за 15 минут в капсуле, а это, ну, может занять какое-то время.
Системная работа.
Какое-то время, да.
Ну и вот в какие примерно сроки? Там,
слушайте, как
это зависит от...
Иногда случаются чудеса, когда это получается за одну сессию. Когда, ну вот как-то получилось так, мы вместе нашли и правильный, нужный мотив, почему мне это так важно и нужно. И нашли очень легко, или там клиент нашел какую-то первопричину, вот то, что является вот этим пусковым механизмом вот этой нелюбви, например, к спорту, вот эту условную историю. И мы нашли источник, откуда черпать вот эту энергию, ресурсную энергию, где брать силу для любви.
Вдруг внезапно
бывает
понял,
за сессию, но не всегда.
Внезапно понял, что вот конкретно у меня был такой случай, что я все детство... Причем, внимание, раннее детство, терпеть не мог соленую селедку, и в том числе салат селедка под шубой. При том, что вот мне нравились там картошечка, свеколочка, майонезик.
Так.
Маме приходилось даже отдельно мне вот как бы не то чтобы откладывать шубу с тарелки, потому что если шуба оказывалась в общем этом лотке, и там вот я вот чувствовал эти как бы микроны селедки. И все, потом, ну, когда учился, был студентом, жил в одиночку и так далее, я в какой-то момент узнал, что, оказывается, копченую селедку есть могу, а соленую ни в какую. И вот это было 40 лет моей жизни. Прошлый год свой я посвятил плотно психотерапии, в которой эту тему мы не обсуждали. Ну, то есть там как бы было что. Ну, там психотерапия, работа с собой, там, даже там 12-шаговой программе. Но в конце года неожиданным бонусом я вдруг, зайдя в магазин, я понял, что у меня нет отторжения перед селедкой под шубой. Я ее попробовал, съел, меня не стошнило.
Так.
И сейчас я даже регулярно ее покупаю в каких-нибудь там кулинариях. Вот просто. То есть она для меня стала одним из продуктов. И для меня это огромное. Ну, то есть просто, ну, я не знаю, может быть, это немножко смешно звучит, но в детстве это было до истерик просто.
Ой, слушайте, давайте я прям два чуда исцеления расскажу.
Так.
Про себя.
Давайте.
Терпеть не мог, да, селедку, да, терпеть не мог сладкий перец. Когда познакомился с женой, она мне приготовила первый раз, а мы находимся вот в состоянии романтичного, вот этот конфетно-букетного. И я произнес такую фразу: ты знаешь, из твоих рук все прекрасно, и я стал относиться спокойно к перцу. То есть у меня произошло вот это чудо исцеления. Вот на пике вот таких романтических чувств. И еще одна, то есть, еще раз, эта история про то, что иногда все случается очень быстро. Иногда хватает одной фразы. Пример тоже про детские страхи. Я умел плавать, но боялся глубины. Я как-то опасался заплывать глубоко. И это длилось, ну, лет до 14. И потом ко мне приехал в гости мой дядя. Не был он никаким энелпером и психологом. А он увлекался тогда хиромантией. Не будем обсуждать, насколько это правильно или неправильно.
Любим мы его не за это, как говорится, да?
Я, конечно же, да, дядя, погадай, что называется, да? И он, не зная про мой страх глубины, он просто там что-то рассказывал, глядя на мою ладошку, и произнес одну реплику. Говорит, ты знаешь, вижу, что смерть в воде тебе не грозит. И у меня как отрезало. То есть я перестал бояться страха, хотя дядя даже не знал про этот страх. То есть вот он нашел какое-то слово, которое у меня как-то отозвалось, и я смог преодолеть.
Ну и вот, соответственно, у нас остается где-то 9 минут до окончания диалога, и вот мы подходим к этому важному вопросу. Как правильно слушать свое тело? Как относиться вот к тем блокам, которые проявляются, как с ними работать, потому что это интересно, вот мы с вами выяснили, в какой-то ситуации нужна внешняя помощь, просто как, даже некий ориентир и так далее. С другой стороны, когда мы к этой помощи за этой помощью обращаемся, мы должны уже как-то внутренне быть к чему-то готовы допускать вообще вот эту возможность перемен. Вот что ваша нейропсихология?
Ой, как слушать тело. Две рекомендации дам. И вот точно, что предостерегу от различных таких, знаете ли, эзотерическо-парапсихологических практик, как это, вот, как научиться
управлять сказал человек, своей... который только что рассказал, что его хиромант были человеческого страха. Нормально, нормально, нет, все.
Да, вот всяких там техник, что сейчас мы вас научим управлять вашей вегетативной нервной системой.
Перепрошивка рода, там, натальная карта.
Да. Два таких как бы совета. Первый. Доверять, ну вот это как-то сигналам, поступающим от твоего тела. И если ты фиксируешь, что это сигнал от твоего тела, то иди к специалисту. Скорее получай помощь извне. Поясню на примерах. Вот целый ряд заболеваний имеет вполне себе такую четкую симптоматику. Я не знаю, при стенокардии, жгучая боль за грудиной, отдающая в левую руку. Там, при сахарном диабете.
Ну, там бывает там медный
да, вкус во рту, кожи, там, там, да, привкус, да, да, привкус кожи, какой-то там неутолимая жажда, еще чего-то. То есть точно, что какие-то сигналы от тела, которые, ну, такие непривычные, здесь. Это сигналы твоего тела.
Если вам на уровне физиологии что-то кажется, вам не кажется.
Да.
То есть даже если как вот, бы... Да.
Не жди, когда само рассосется, иди к доктору. То есть тебе не нужно знать, какому заболеванию этот симптом, для какого заболевания он характерен, но есть специалист, который в этом разбирается.
Если новые сигналы, которых не было. В какой-то ситуации у тебя потеют ладони, или там нападает ступор, или там головокружение, или вот ноги не идут,
да,
ноги обратись не к специалисту. Сегодня мы достаточно неплохо знаем, как работает наша черепушечка, чтобы понять, как это... Даже если это не имеет прямых и очевидных причин, у этого могут быть причины какие-то неявные.
Появился новый сигнал от тела, которого раньше не было, иди спроси того, кто в этом разбирается. Дальше. Не всегда сигналы такие телесные, соматические. Иногда вот как-то я чувствую какие-то смутные тревоги, меня терзают там всякие сомнения, вот какие-то страхи, переживания. И это тоже сигналы. Они, может быть, никак телесно не проявляются, это просто вот какая-то навязчивая мысль. Ну, иди к психологу. Ну, правда. Там не надо сразу к психиатру бежать, ну, пойди к психологу с этим переживанием, с этой тревогой. То есть это тоже сигнал. Иди к специалисту, который в этом разбирается. Это первый такой совет. А второй совет про то, как можно научиться слышать подсказки от своего тела. Вот не тревожные сигналы, что что-то заболело, а подсказки. Или иногда формировать такие подсказки. Расскажу историю. Один мой хороший товарищ, у него есть такой супер датчик. Вот он так рассказывал. Говорит, когда я оказываюсь перед дилеммой этической, Говорит, я прислушиваюсь, вот у меня что там, значит, где-то в области солнечного сплетения. Если там какое-то подтягивание, какое-то там чувство, не знаю, пустоты, говорит, я понимаю, что это решение неправильное, оно неэтичное. И говорит, и в большинстве случаев это так оказывается, я принимаю решение вот другое.
Сократ, помните, про своего Даймона рассказывал примерно то же самое.
Вот, да, и это, смотрите, ну, есть такое, здорово, если у тебя есть такой внутренний камертончик. И вот поищи его для каких-то жизненных ситуаций. Найдешь, пользуйся. Не найдешь, но нужен, вот иди снова к психологу, к НЛПеру, еще к какому-нибудь специалисту, который может тебе помочь такую, такой камертончик настроить. То есть такой вариант тоже есть.
А у нас 4 минуты остается. Во-первых, да, не могу не прочитать очень ироничную реплику нашего слушателя. За 5 лет военное училище перепрограммировало меня на любовь к любой еде, которую я не мог терпеть в школе. Ну, не чудо ли? А, слушайте, это не чудо, но надо сказать, что это подходит не для всех. То есть бывают люди, предрасположенные к таким практикам, скажем, и они, в общем-то, и делают хорошую карьеру военную. А бывают люди, которые, оказавшись в таких условиях, либо отсеиваются, либо потом
скорее, да, вот
много лет преодолевают какие-то травмы. Потому что бывает, я знаю других
это людей. Все отсеиваются, это все.
Я знаю отсеиваются. Других людей, которые выходят из военных училищ и потом вообще не могут там есть ничего из того, что.
Слушайте, я соглашусь со слушателем. 2 года Своровского училища и 6 лет военной академии.
Желудочный кишечный тракт. Но не помирили вас с красным перцем-то, как мы выяснили.
Да, со сладким перцем. Не давали его просто.
Не было задачи поставлено.
Да, просто не входил в рацион, да.
Расскажите, у нас с вами там 2,5 минутки, расскажите, чем коучинг отличается от психотерапии, потому что мы несколько раз за эфир сегодня это упоминали, и я думаю, для многих это непонятно, как минимум.
Совсем недавно у меня была сессия, где мне клиентка сказала, говорит, я много к психологу хожу, он говорит, у меня всякий раз, когда я прихожу к психологу, такое чувство, что как будто бы я сломана, и он меня чинит. То есть психотерапия – это у тебя есть проблема, и ее нужно починить, вылечить. А коучинг – это скорее у тебя есть задача, и коуч тебе помогает эту задачу, найти способы решения этой задачи. То есть я тебя не чиню, а я создаю тебе условия для того, чтобы ты решил важную
свою жизнь. Ну, вообще, коуч в прямом переводе – это тренер.
Я понимаю, ну, да? Да, но это не совсем верный перевод. То есть как раз здесь директивность отсутствует. Тренер, я как и бизнес-тренер понимаю, что это делай, тренер – это делай раз, делай два, делай три, упал, отжался – четкая инструкция.
Коуч это вот... Системы тренировки разные бывают.
Ну, как правило, все-таки. Да. А коучинг это про то, что я доверяю тому, что у тебя есть ответ на твои вопросы, и моя задача помочь тебе вытащить из себя, выгрузить.
Вот то, что наш с вами сегодняшний диалог, он может как бы подаваться как некий коучинг для наших слушателей, когда нет. Мы им представили какие-то разные точки зрения.
Ну нет. И это самое. Нет, коучинг это всегда и терапия, и психология, это всегда есть какой-то вот запрос персонифицированный. Человек говорит, я хочу вот этого, и мы начинаем работать. Да, то есть это вот.
Так, а если, без запроса, а если нет, мы не знаем, чего мы хотим.
Это возможно, да, и такое бывает, и это тоже задача психолога ли, коуча ли, помочь человеку разобраться, что ему нужно. Такое бывает.
То есть в случае с психологией, это когда мне плохо, но я не до конца понимаю, почему, а в случае там с коучинга мне все приелось, я хочу как бы что-то
новое, не знаю, чего хочу,
но не могу понять, куда двигаться.
Да? Очень упрощенно, но в общем, да. В общем, да.
Отлично. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был Владимир Краснорудский, нейропсихолог, коуч, преподаватель Института прикладной психологии. Кстати, хочу передать привет сообществу в Телеграме, вот, выпускников, собственно, института, с которым тут недавно познакомились, и вы прекрасные, интересные люди. Вот. Это была программа «Большая перемена», Илья Переседов. И спасибо огромное за ваши вопросы, реплики и реакции. Услышимся через неделю. Всего вам доброго, долгого здоровья. Пока.